Вашка!
Еще раз доброе утро. Начинаем следующую нашу передачу. Все работает, и смс-ки работают, и чат. Пользуйтесь, пожалуйста, всеми этими способами. Смс-ки плюс 7-985-970-45-45. Потому что вопросы были, ну, вопросы будут наверняка. Потому что я думаю, что это, ну, я не знаю, для таких вот сумасшедших людей, там, вроде меня, вроде Евгения Сергеевича, и других, открытие музея военной истории и музея военной формы, это замечательно. Музей военной формы, вот столько всего было, я бы сказал так, расповсюжено и утеряно. И, наконец-то, мы собираем, и теперь уже ничто, мышка не проползет. Вот у нас сейчас в гостях Елена Синицына. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Исполнительный директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества и директор Музея военной формы. Я вас поздравляю с тем, что это все свершилось. И сразу скажите, где это, и как теперь работает.
Ну, спасибо большое. И прежде всего, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших мужчин с праздником. И считаю, что все праздники сделаны у нас для того, чтобы получать эмоции. И эмоции, которые получают сегодня мужчины, ощущая себя защитниками Отечества, самыми любимыми, самыми нужными. Мне кажется, это очень важная вещь, несмотря на то, что, ну, некоторые не любят праздники, которые у нас есть по гендерному признаку. Ну, а теперь к нашему музею. Вы меня представили как директор Музея военной истории, а еще и Музей военной формы. Но чтобы не было у наших слушателей путаницы, объясню, что у нас такой некий музейный холдинг, и я директор на самом деле 4 музеев.
О, два из них находятся... Музейный магнат.
Да.
Все, я понял. Да.
Два музея находятся в Смоленске. Башня Громовая, которая рассказывает об истории Смоленской крепостной стены. Башня Громовая, башня Маховая, которая рассказывает, мы называем ее Музей счастья, рассказывает о совершенно потрясающем самобытном характере народного творчества смоленщин. Ну и два музея в Москве, один из которых уже хорошо известен москвичам и гостям столицы, это Стрелецкие палаты, Музей московских стрельцов.
Да.
Ну и вот теперь наш новенький, ну даже... Наверное, сложно сказать, что он совсем прям новенький, потому что маленькая экспозиция находилась у нас на Петровеликском переулке, там, где была штаб-квартира Российского военно-исторического общества. 2 года проходили ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Васильчиковых, и вот 12 декабря был открыт Большой музей военной формы, который находится на улице Большая Никитская, дом 46/17, строение 1. Это здание порядка 4000 квадратных метров, в которых почти 1500 квадратных метров. Это наша постоянная экспозиция времени.
Оно ведь очень долго ремонтировалось и реставрировалось. Достаточно долго. И какими-то кусками оно сдавалось, какие-то вот в аренду. Вот было такое дело.
Ну, на самом деле, у этого здания достаточно интересная история. Если вот посмотреть вглубь веков, само название усадьбы Васильчиковых очень необычно, потому что Васильчиковы никогда не были владельцами этой усадьбы. Они арендовали там помещение, как сейчас сказали. Но просто настолько была активная жена Васильчикова, которая собирала такую литературную элиту, музыкальную, которая проводила там различные салоны, что постепенно стали говорить, куда пойдем, к Васильчиковым. Вот так прижилось это название к этой усадьбе. Что касается дальнейшей судьбы, то там была и гимназия. Во время Первой мировой войны там в одном из флигелей был госпиталь для людей, которые получали ранения, связанные с глазами. Потом там были коммунальные
такой
квартиры.
Специализированный, да, был офтальмологический.
Да, да. Небольшой совсем, на несколько там, по-моему, 2 десятки коек. И потом там находился Союз композиторов, Росконцерт, там находился фонд Башмета. И вот в 16-м году это здание начали реставрировать, начали делать проектную документацию. Ну и, по сути, реставрация действительно была сложной, и прям... Хочу выразить огромные слова благодарности МНРХУ. Это организация, которая на самом деле вытащила на себя всю эту реставрационную работу. И только благодаря работе этих специалистов действительно в декабре мы смогли открыться. Очень тяжело. Вот я прям на себе все это испытала.
Хорошо, но в конце концов открылись. Откуда коллекции? Откуда коллекции поступили? Потому что это ну, я бы так сказал, не очень очевидная вообще история. Потому что по разным музеям они находятся. У нас же есть и по разным музеям. Есть кое-что в историческом музее, есть в музее вооруженных сил, да, куда мы всегда ходили, смотрели. И есть музей 12-го года, вот уже, ну,
да,
тоже
Бородинская панорама.
И Бородинская,
да,
панорама, там много где есть. Но вот надо было каким-то образом составить свою коллекцию и на какой-то основе.
Ну, хочу сказать, что сделать музей в 21 веке, в котором находятся вещи там 18-19 века, это очень сложно, потому
очень.
Что... Да, покупать это все, и очень мало чего осталось. И на самом деле сейчас основная часть нашей коллекции – это коллекция Императорского интендантского музея, которая сохранилась и которая долгое время находилась в поселке Бахчеманджи в музее. Это лаборатория по пошиву военной формы. И в свое время приехал туда Владимир Вячеславович Мединский. Тогда был руководитель департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков. И увидев все вообще это великолепие, которое находилось там, практически...
Это уже когда Губанков, вот, царство ему небесное, да. Когда он уже был, он ведь до этого в области был.
А вот
и
он
тоже пытался очень много сделать.
Да, но когда уже стал руководителем департамента культуры Министерства обороны...
Да.
Вот, он оказал огромное содействие тому, чтобы часть предметов перешли во временное хранение Российского военно-исторического общества. Общество отреставрировало эти предметы. И сейчас очень много людей имеет возможность в нашем музее их увидеть. Честно признаюсь, наша коллекция пока собственная, очень маленькая. Но мы над этим работаем и все время приводим в пример музей изобразительных искусств имени Пушкина, который начинался с нескольких черепков. У нас впереди большое будущее. Нам действительно приносит очень много предметов. Мы очень рассчитываем на помощь наших попечителей, поэтому я думаю, что в последующем мы сможем уже хвалиться своей собственной коллекцией.
Да, тем более сейчас и вообще в России очень много энтузиастов, и самое главное, не только энтузиастов, но много действительно очень серьезных и строгих исследователей, которые все знают про военную одежду, все про это знают и могут отличить
подлинное
от неподлинного, от восстановленного, от вот того, что дополняет. Ну, это как с автомобилями, с чем угодно. Да. Родное и неродное, да, есть. Скажите, вот чем вы сразу могли бы, вот я здесь вижу, вот 19 век, середина, вторая половина, здесь, ой, сразу много всего. Скажите, пожалуйста, вот что для вас вот наиболее, из Бахчеманджи, наверное, наиболее какие-то ценные вещи?
Конечно, очень много вещей передано, порядка 280 предметов, из них, конечно, очень много таких вещей, как пуговицы, погоны, эполеты, но на самом деле и огромное количество мундиров, и даже два главных убора, которые принадлежали императорам Петр III и Александр I.
Петр III?
Да.
Ух ты!
Есть у нас каска Николая I, которую он спроектировал сам. И на самом деле очень много красивых мундиров. И вообще, ну, почему женщины всегда любили и любят военных? Потому что у них красивая форма. И вот эта красивая форма представлена в нашем музее. И это здорово, потому что наша главная задача, которую мы перед собой поставили, это сделать военную форму музейным экспонатом. У нас получилось, и там, где нам не хватало подлинных вещей, мы сделали очень много реконструкций, и на самом деле это оправдано. Почему? Потому что наш музей могут посещать люди слабовидящие и слабослышащие. Для слабовидящих людей есть возможность потрогать все своими собственными руками.
Но вы отмечаете, где у вас реконструкция, да?
Конечно,
вы обязательно. Потому что...
Да.
Я знаю, страшная академическая полиция, которая всех знатоков и русских витязей тех же самых, и Цейгауза сразу всех к ногтю. Но это правильно, чтобы почувствовать, что это такое, каков материал, каков вообще даже пошитого кожа плюс сукно и так далее. Это ведь еще и замечательный специфический запах военной формы, который все знают, только кто-нибудь когда-нибудь сталкивался, новые военные формы. Да. Это ведь очень вообще такая... интересная и должна быть осязаемая вещь. Потом проследить всю историю, конечно,
нужно. Ну вот, да, когда создавалась концепция этого музея, очень сложно было просто рассказывать про военную форму. Потому что ее носили люди. Потому что носили в определенный период времени. Она претерпевала изменения. Эти изменения были связаны с изменением власти. Приходил новый император, который проводил военную реформу. И мы долгое время не знали, что нам делать. Либо рассказать, взять один предмет, например, там головной убор, рассказать, как мы шутили, эволюцию шапки. Или пойти по другому пути. В результате очень долгих наших споров все-таки пришли к тому, что пошли по хронологии. И начали, да. Начали от Петра Первого, от первых мундиров. И вот до современности, до нашего киборга, такого современного солдата, которого мы придумали вместе с нашим партнерами. И даже когда на открытии были представители Министерства обороны, они с большим, так сказать, удивлением и с большим вниманием изучали наш экспонат.
Ну вот, я здесь вижу, это явная реконструкция семилетней войны. Там очень интересная была и русская. У вас исключительно русская форма здесь.
Да, мы музей русской военной формы, рассказываем об этом.
Да, правильно, потому что здесь нельзя необъятное объять, и чтобы был национальный музей военной одежды, он, конечно, должен быть. И плюс еще, конечно, надо обязывать всякие ведомства, склады всевозможные, что обязаны вам, как вот в Ленинскую библиотеку, контрольный экземпляр. У вас должен быть контрольный экземпляр новой формы одежды. Ну, это... И старый, и вышедший. Ну, просто это надо вводить, что трудно, что ли, ввести такое распоряжение.
Я думаю, что мы над этим поработаем. Обязательно. Надо, да. Спасибо вам большое за такой совет. А сейчас хочу сказать, что при открытии нашего музея нам очень помогло Министерство обороны, потому что они как раз предоставили нам военную форму современную, всю, которая есть сейчас на вооружении в армии.
Современную, да. А что-то осталось на складах, потому что оставалась очень долго такая ненадеванная форма 43-го года.
Осталось, да. Это сложный процесс передачи формы из одного ведомства в другое. Вот мы практически год над этим работаем, документы собираем, приказы издаем. Мы действительно были на складе Министерства обороны. Писал Владимир Ростиславович письмо на министра обороны. У нас там как раз отобрано достаточно большое количество предметов. Вот бюрократический процесс пытаемся преодолеть.
Очень хотелось бы увидеть, конечно, вот форма такая первой половины 20 века. Там есть очень много. И вот когда мы видим сейчас много всего, например, СШ-36, вот когда мы видим стальной шлем, вот такой здесь закрывающим вентиляционные там отверстия, закрывающий такой гребешок у него. Ведь это трагическая совершенно форма. С ней, касками с ней начинали войну. И где бы в музее я не видел, чаще всего... это уже или пробитая, или проржавевшая каска, вот эти, да, довоенные, с большими крыльями, такими. Вот у вас есть такие шлемы, да?
Нет, пока. Но будем над этим работать.
Да, да. Я даже не знаю, есть ли они целые где-нибудь, сохранились у кого-нибудь. Не реплики, которые видим там в интернете и так далее, изготовленные, а есть ли настоящие вот эти стальные шлемы?
Ну, я думаю, что, наверное, есть. Надо просто хорошо поискать, и тогда это будет уже музейным предметом.
Хорошо. Да, ну, плюс еще много всяких разновидностей и так далее. А есть ли у вас проекты разные? Ведь у вас, кроме экспонатов, должны быть, в принципе, и разные документы, и проекты, и разные такие письменные источники, и изображения. и эскизы, рисунки.
Да, конечно, конечно, все это есть, и все это находится у нас в различных или мультимедийных источниках, которые есть у нас в музее в большом количестве. Но, во-первых, у нас в каждом зале есть тач-панели, хоть их и не очень любят, но мне кажется, это все-таки источник получения информации для тех, кто хочет поглубже окунуться в предмет.
Да.
И там интерфейс очень удобный, он как бы одинаковый для всех залов, и там есть возможность как раз посмотреть документы, посмотреть какие-то дополнительные карты, посмотреть, кто в этот период времени, какие события происходили. То есть здесь такое может быть погружение. Плюс ко всему, опять же, нам нужно было как-то посетителей погрузить в эту эпоху, и поэтому в каждом зале у нас есть так называемый таймлайн, на котором указан как раз период времени. Вот сейчас мы видим на экране, да, сверху у нас идет как раз история изменения военной формы, а внизу рассказывается о тех событиях, которые в тот период времени были.
Ну, конечно, надо всегда ставить это в эпоху, в контекст, всегда. И потом, тут же ведь много всего надо объяснять. Там узость, например, которую мы видим. Как в него влезали там, в этот мундир?
Да.
Первое, что думает там, человек или там, мальчик-девочка, как в него влезал взрослый человек в такой узкий мундир? Но там есть и свои особенности, и особенности хранения. Вот это замечательные подлинные вещи, которые я вижу, которые из Бахчеманджи. Еще скажите, пожалуйста, ведь... В России же было, надо будет спросить точно и посмотреть. Ведь были же полковые музеи у нас.
Да,
свои, в которых...
они на самом деле и на сегодняшний день есть. Я могу сказать, что когда мой сын служил в Преображенском полку в Москве, на Дне открытых дверей... как раз на Дне открытых дверей нас родители привели в полковой музей. Там на самом деле музей очень, на мой взгляд, достойный, потому что там хранятся подлинные вещи, и мундиры есть, и оружие. Так что я думаю, что это замечательно, потому что, ну, каждый солдат, который проходит целый год службу в каком-то полку, он погружается в историю.
Ну да, он должен знать. Вот это как раз очень важная вещь вот в истории. И каждый перерыв такой, там, сохранение знамен в истории, сохранение названий полков.
Посмотрите, как форма менялась, тоже
интересно. Ну, конечно, как форма менялась, но как у нее было, что это твой цвет, там, например, парадный, он там с конца 17 века существует, это великое дело.
Да.
Это великое дело. Мне рассказывал французский военный атташе, здесь рассказывал, как когда произошла революция тогда во Франции, и отменили все старые названия, местные названия полков. Они были там по провинциям там, и так далее. И то есть, знали первый, второй, там, третий всякие
области.
Да.
Обезличили.
И как только вернули они, несмотря на всю революционность, то как-то совершенно по-другому стали люди себя ощущать.
Есть прекрасный пример того, когда было правление Александра III, царя-миротворца, в связи с тем, что не было никаких военных событий, он сократил расходы на армию и очень простил военный мундир, мужицкий мундир такой был.
А, ну вот этот знаменитый, да.
Да, и очень же многие офицеры возмущались, они просто считали, ну, как бы ниже своего достоинства носить такую форму, и увольнялись из армии, уходили, хотя сам император в этом мундире появлялся и носил его.
Ну, он существовал как вот до 1900, по-моему.
Да, когда...
До реформы
Николай II, когда понял, что что-то не то происходит в армии, он принял, опять же, провел реформу военную и вернул красивый парадный мундир.
Именно парадный, потому что, да, и вот эта путаница парадного с действительно повседневным. Но, с другой стороны, например, Потемкинская реформа великая, которая, она была самой удобной в Европе формой. Все-таки вот так, и вот эти куртки, которые при Суворове тогда.
Да, были. Но, к сожалению, потом, когда пришел Павел I уже к власти, он вернул обратно вот этот обтягивающий силуэт.
Интересно, хоть что-нибудь сохранилось из тех курток знаменитых потемкинских? Курток, вот этих
Вы знаете, у нас сейчас экспозиция, которая открылась, конечно, мы ее собирали благодаря нашим коллегам-музейщикам, и спасибо огромное тем, кто откликнулся. И вот у нас как раз на царствование Екатерины II есть совершенно изумительный, вот буквально еще, наверное, около там 2-3 недель побудет у нас в гостях мундир офицера кавалергарди, очень красивый мундир, и все приходят, он действительно богатый такой, украшенный, это парадный мундир.
Парадный, да.
Парадный. А так, конечно, то, что касается этих веков, это очень редкие вещи. И даже, честно говоря, боятся давать их, потому что, ну, ткань, она экспонируется очень сложно. То есть, ну, да, лучше не трогать.
Ну, мне всегда казалось, что хуже всего, и самое страшное, это хуже всего страдали знамена, да, шелковые.
Совершенно, да, верно.
Вот они, вот посмотреть, они бедняги, какие, например, в Казанском соборе есть знамена, и они, конечно, очень, очень страдают. Жутко. А, ну и сукно тоже, и многие вообще элементы тоже страдают. А скажите, пожалуйста, ведь сейчас потихоньку уже, сколько уже, лет 30 восстанавливаем по-человечески связи с иммигрантами. Ведь там же сохранилось очень много полковых реликвий, которые вывозили с собой люди, покидая Россию. Как-то удается с ними связываться? Или в планах это есть вообще?
В планах...
Там что-то ведь осталось, ведь известно же.
Ну, много что осталось, но и много что передано в фонды тех государств, в которых...
А, в тех государствах, да.
Я приведу сейчас такой пример. Осенью я летала в Ниццу, в храме Святого Николая хранятся подлинные вещи Александра II. Причем вещи, ну, драгоценнейшие. Это рубашка и жилет, в котором его убили,
да,
в Санкт-Петербурге. И когда его вдова улетела после его смерти в Ниццу, то она передала эти вещи в этот храм. И сейчас мундир там находится, в котором он был накануне смерти, плюс еще какие-то личные вещи. Все это является собственностью Франции. То есть это все передано Франции.
Даже не церкви, а,
да,
Франции. Да?
Да, там была такая история, что она завещала это церкви. Потом очень много было разных перипетий с этими вещами. В результате их украли. Они хранились очень плохо в подвале. Вот я как раз ездила, смотрела. Они, конечно, там покрыты частично плесенью. Вот сейчас будем заниматься реставрацией этих вещей. Но из-за того, что вещи проделали такой сложный путь и обратно потом вернулись в храм, конечно, речь о том, чтобы привезти их в Россию, сейчас хотя бы только показать.
Угу.
Конечно, пока даже отец, настоятель этого храма, даже разговаривать не хочет. Я боюсь, что и французы нет. Ну, а с другой стороны, если речь идет о государственном музее, вот, например, музей армии в Париже, они, да, они легко, ну как легко, с определенными, конечно, выполнением всех непосредственных
обязательств,
да, но они дают вещи, да, вот.
Хорошо, мы продолжим. Ирина Синицына у нас в гостях. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о новом музее военной формы.
Отрывашка! Отрывашка!
Мы продолжаем. Елена Синицына у нас директор, ну, вообще музейный магнат, 4 музея. Но музей военной формы, как самый новый, усадьба Васильчиковых в Москве на Большой Никитской. Обязательно надо бежать вот в музей. И потому что после долгих, я бы сказал, и работ с самим зданием, но и работа, самой идеи музея военной одежды, музея военной формы. Это очень тяжелая история в 20 веке, когда и коллекционирование, и собирание, и выставки военной формы, например, дореволюционной, был человек-исследователь, замечательный Лев Львович Раков, который был просто посажен в тюрьму за пропаганду белогвардейщины, за выставку в конце 30-х годов в Ленинграде русской военной одежды 19-20 веков. То есть вот все это, когда идеология была вот такая, вот это ужасно. Кстати говоря, вот тут я видел, что у вас находятся многие вещи на такой чудесной штуке, как шведское бюро.
Да.
Да.
Это зал замечательный, называется он Цейгаус.
Да.
Да. И мы рассказываем в этом зале о том, как строили военный мундир. Там находится...
Именно строили.
Именно строили,
это правильно,
да.
Это правильно,
там,
да,
находится такая интерактивная панель, на которой можно взять и по выкройке собрать мундир, а потом, нажав кнопку, увидеть, как этот сшитый мундир появляется появляется на манекене. И в этом зале мы рассказываем про Хорунжевского, главного закройщика всей армии, про его замечательную теорию о том, как раскладывать выкройки на сукне. И надо сказать, что он же сэкономил казне государственное безумное количество денег, потому что процветало казнократство, потому что полковые командиры, получая сукно и кожу, очень много что отправляли налево, зарабатывали на этом до 1500 рублей серебром. И, в общем, не знали, что и предпринять. И вот тут появился Хорунжевский, который начал в промышленных масштабах шить форму и экономить сукно.
Ну, вообще, да, было как с материалом была проблема. Это замечательно. Это исторический анекдот про Павла Петровича, который собрал всех поставщиков именно сукна, там, гвардейского сукна, ни одного не оказалось одинакового. Да. Вот и оттенка, и потому что, а так как у него очень рябило в глазах всегда от этого, то все оказалось пошито из разных оттенков темно-зеленого. Вот это потрясающе, конечно, было. Нет, ни одной штуки не было одинаковой,
да,
сукна.
Да.
Вот. Здесь еще самые старые у вас экспонаты, скажите, какой эпохи, вот здесь спрашивают у нас.
Самые старые экспонаты у нас на эпоху... На эпоху Анны Иоанны как раз.
Это... 30-е годы, да? 1730-е, да?
Да. Вот, они представлены в этом зале, находятся. Но на самом деле я хочу сказать, что вот мы с вами все время говорим «Музей военной формы», «Музей военной формы». Некоторым покажется, что это скучно. Ну, что приходить смотреть на военную форму? Ну, может быть, там,
ну,
мужчины,
ладно,
какие-то, специалисты.
Ну, а что в галерею на картины, да, приходить?
Да.
Видишь, картины.
Да. Я хочу сказать, что наш музей очень нравится детям, которые приходят. Почему? Потому что вот мы руководствуемся таким принципом, что сейчас любой ребенок, практически рожденный, сразу рождается с айфоном в руках. И оторвать их от этого совершенно, от этого гаджета совершенно невозможно. Мы подумали о том, что если нельзя вырвать из, забрать из рук эту игрушку, то нужно в эту игрушку вложить правильный контент. И с помощью правильного контента мы рассказываем историю нашего государства. Через военную форму они могут в музее с помощью различных мультимедийных устройств узнать очень много нового и интересного. Вот, например, у нас есть зал 7-летней войны. С помощью пюпитра можно посмотреть, как развивались события в разных точках, и разные, которые происходили. Есть очень интересный зал, где у нас сделан барельеф Шипкинского перевала.
Да.
И там прямо на фоне...
Это, вот это здорово.
Да.
Посмотреть, как это все
это все происходило. И прямо на самом перевале с помощью проектора, с помощью стрелок показывается движение войск. И это тоже можно все увидеть. Вот сейчас на экране у нас такой подвижный экран. Это тоже очень интересная вещь. Нанесена на стенку карта. Экран движется, выбирается город. Например, какой угодно нажимается, значит, на экран, он тач, и разворачивается событие в виде такой небольшой компьютерной игры. Причем каждый персонаж, который рисованный есть там, на него можно нажать, он появляется в укрупненном виде, его можно покрутить и посмотреть, из чего состояла военная форма. Ну и плюс у нас есть такие большие экраны, конференц-силуэты, там у нас рисованные персонажи с огромной степенью достоверности. Это для тех, кто вообще не умеет читать, а умеет только слушать. То есть он абсолютно на разные возраста. И вот манекены, которые стоят у нас на таких подиумах, вот как раз 7-летняя война.
Вот 7-летняя война. И здесь потому что надо себе представлять несколько вещей. Конечно, вот я вам честно скажу, что я в очень взрослом возрасте не мог отлипнуть в музее армии в Париже от плана Фонтенуа интерактивного. 1745 год, не мог отлипнуть просто, потому что он был и звуковой, там, и наушники, он был, и можно было высвечивать, и весь ход сражения высвечивался, и тебе показывался. Это потрясающая вещь. Потом, когда мы говорим о военной одежде, тут очень важно еще и показывать, я думаю, что у вас будет и большая и лекционная работа, и всевозможная другая, показывать, почему та или иная деталь, почему тот или иной вид одежды вводился, зачем это надо было, и самое главное, что представлял собой тогдашний и бой, и поход, и переход. Потому что иначе, вот я вспомнил про 7-летнюю войну, вы говорили сейчас, потому что ничего не будет понятно, если мы не понимаем, как происходило сражение тогда.
Конечно.
Как оно абсолютно церемонно и страшно происходило сражение. Вот это и выстрелы, и перештыковая атака, и вот этот марш, и почему они именно так маршировали, почему они должны были маршировать, а не просто для красоты.
Да, ну вот, во-первых, хочу сказать, что при подготовке к открытию музея мы разработали огромное количество различных программ на разные возраста и на разные темы. Обойти весь музей вот прям сразу полностью, это требуется достаточно большого количества времени, и мы понимаем, что младшие школьники, им вот эта информация просто будет в таком объеме, что они ее даже поглотить не смогут. Поэтому у нас разработано очень много экскурсий тематических. Угу. И мы рассказываем, например, вот на Страже Империи, рассказываем только вот про период времени до Советского, до революции. Рассказываем про Великую Отечественную войну. Есть тематические экскурсии, которые рассказывают об изменении каких-то элементов военной формы. Есть архитектурная экскурсия по усадьбе. То есть есть очень много разных вариантов. В том числе вот мы пошли такие замечательные такую замечательную форму для детей, в которой будем проводить интерактивные программы.
Угу. Сейчас у нас разного времени вот здесь, да?
Да. Да, здорово. Сейчас у нас идет и пользуется большой популярностью навигацкая школа. Это очень интересная интерактивная программа, в которой прям посвящаются в моряки дети, пьют соленую воду, как положено.
Ой.
Да, ну,
да, да, все да. Посвящается.
Вот,
да.
Изучают азбуку Морса. Ну, конечно, в таких вот очень небольших объемах, но все равно.
Ну, это здорово. Надо флажный свод надо изучать, да. Флажный сигнальный свод.
Сигнальный свод.
Это очень здорово. Это очень... Но на самом деле это здорово развивает и помогает. У форм бывает национальность, вот не знал. Конечно, у каждой страны свои особенности. Хотя, вот если сопоставлять, можно сопоставлять, где, как, какие вещи появились. И своя и мода, и утилитарность есть у военной одежды. Была.
Конечно.
И мода тоже.
Конечно.
Конечно, все. Кто-нибудь открыл одно, и начинается, и вся Европа после этого начинает это копировать и так далее.
Ну, вот могу привести пример. Наверное, все знают портрет Лермонтова в таком красивом ментике, расшитым золотым шнуром. Вот как раз...
Я сразу там вспоминаю Кибускова, тут же точно это Лермонтов.
Начинает. Да-да-да. Так вот, как раз в этом ментике есть мотивы венгерского национального костюма.
Конечно.
Да, поэтому, конечно, вот используется и у каждой страны действительно своя форма.
Есть свое происхождение, есть своя гимнастерка, гимнастическая рубаха,
да?
Которая. Это тоже замечательное изобретение, гимнастическая рубаха, которая. Почему ремень, который застегивается очень быстро, это всегдашний солдатский ремень, который и поверх шинели потом, не только надеваешь шинель и поверх этот ремень. Тут во всем смысл, а не просто в жутких притеснениях, что тренчик должен быть на расстоянии ладони от пряжки. Это все незабываемое, да.
Ну, мы обо всем этом, конечно, рассказываем, и разные варианты, я говорю, экскурсии есть, на которые можно приходить, mm-hmm. и все это. И мы задумали еще одну очень интересную историю. Мы делаем детский музей, прям для совсем малышей. Значит, этот проект, которым мы реализуем, я думаю, к концу лета, и уже в сентябре этот музей будет работать. Uh-huh. Ну, если приходит семья с малышами, да, малыши очень быстро утомляются. Вот для того, чтобы папа с старшим ребенком мог пойти спокойно посмотреть музей, у мамы должна быть возможность с младшим находиться где-то, где ему интересно. И поэтому вот от 3 и до 7 лет вот такой детский музей про военную форму.
Это будет правильно. То есть мы можно, как пока не устал, можно вместе, потом да. можно разделить, потом можно подобрать. Вообще это очень интересно. И здесь это очень хорошо, что это центр города, это легко подъехать, там и от метро не так далеко от разных станций.
Да, но удобно идти от Баррикадной, и хочу сказать, что поскольку это усадьба, то у нее, конечно, есть и много других возможностей для использования. Вот вчера, например, у нас в усадьбе расписывались молодожены. Было очень красивое число 22.02.2020. И вчера в нашей усадьбе расписалось 10 пар.
Очень хорошо.
Мы, конечно, планируем обязательно вести лекторию. У нас очень красивый концертный зал, где будут проходить концертные программы. Мы подготовили большую программу к 75-летию Победы. То есть сейчас музей, после того, как запустился, вот наша самая главная задача сейчас дать ему такое развитие, чтобы он стал таким центром по изучению военной формы и военной истории.
Да, это должно быть. Потому что есть по отдельности и объединенные в какие-то группы, общества, есть люди, которые просто действительно замечательно знают историю военной одежды, историю военных аксессуаров. И вот именно сконцентрировать их усилия, не просто всех согнать, как в колхоз, а нет, просто сконцентрировать усилия для того, чтобы вырос музей и дальше в настоящий такой большой центр. Потому что нам нужен свой национальный центр. Вот такой, как музей армии делается, как другие. Если это не может сделать, не все может сделать музей вооруженных сил или исторический музей. Или просто замечательно, что есть музей военной одежды. Это так здорово.
Да, ну и кроме всего прочего, мы хотим рассказывать какие-то необычные истории, которые мало кому известны. Вот, например, вам, Сергей, известно, что были такие самокатные войска?
Да, конечно.
Да. А вот я очень много рассказываю про это разным людям и тоже в разных передачах, но практически 99% людей не знают об этом.
Да, и представляю себе как-то... Честно говоря, в детстве я себе, когда я впервые это услышал, я себе представлял именно так, как очень многие представляют.
Да. Отталкиваюсь на самокат.
Одной ногой на доске с подшипниками тогда в моем детстве, да.
А нам повезло, мы познакомились на одной выставке с частным коллекционером, которого... больше 100 велосипедов на разные эпохи, разных стран. И мы с ним запланировали как раз ко Дню России откроем выставку, именно рассказывающую об истории самокатных войск, начиная с 1902 года и до 70-х годов прошлого столетия. Мне кажется, это очень здорово, потому что это редкая история, о которой мы хотим рассказать.
Очень здорово. Это хорошо. И дай бог вам побольше собрать и побольше нюансов, и не думать о том, что вот это однообразие утомятся. Потому что здесь есть такие интересные вещи. Они столько говорят о стране, говорят о нравах, об изменении. Ведь даже когда в 50-х годах, когда открылся, когда стал мундир как пиджак, когда стал. Ведь это очень большое изменение в сознании и восприятии военной формы тогда, когда появился пиджак с галстуком, не только как был там до войны у танкистов, у летчиков, а появилось вот у сухопутных войск, у всех появилось такое. Когда синие брюки, например, повседневные, они стали зелеными. Это какой год у нас? 70-й? Ровно 70-й год. Да. Стали. Вот не стали синие брюки с лампасами. Вот просто. Это очень интересно. Это то, что замечаешь в детстве, когда это происходит, когда интересуешься. А вот в музее такие нюансы, это очень здорово. Видеть.
Да, мы когда, опять же, вот изучали и готовились к открытию музея, очень интересны были факты, что когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, то молодая Советская Республика решила, что, ну, по сути, форма-то не нужна армии, ну, кто будет нападать на страну? И в результате формы не было. И оказывается, ну, это известный факт, да, форма, она все-таки очень дисциплинирует человека. Она как бы, вот ты надеваешь форму, даже не военная форма, пусть даже школьная форма.
Ну, а потом ты уже раскрыли совсем другой... идеи 16-го года. Да. Вот эти там богатырки появились с разговорами,
да,
и все.
Да, да. И даже проводили конкурс на лучший эскиз военной формы, и было очень много рисунков. И вот еще на Петрово-Рюрикском переулке мы показывали рисунок Изучевского, там очень интересная форма, такая халат. была запахом у него был. А вы мне тоже перед эфиром рассказывали о том, какие тоже замечательные вещи.
Да, были. И вот когда Александр Экстер вот, принимал участие, самые передовые, острые художники того времени принимали участие. А еще была, помните, вот безумная идея была чудесная про формы республик советских после войны. Была тогда вот это совершенно с безумным национального характера. Там, ведь это же тоже все, хотя не воплотилось, но это сохраняется. Это очень интересно, как
история. Ну, я хочу сказать, что вот как раз Бахчеванджи, там, где находится музей военной формы одежды Центрального музея вооруженных сил, у них хранится совершенно колоссальная коллекция именно бумажных различных эскизов. И когда мы были там на экскурсии, нам прям с таким пиететом показывали альбом, на котором красным карандашом написано «Сталин».
Ну,
Сталин.
Да.
То есть он согласовал, утвержденный
форму одежды. Да, и там это очень интересно. И вообще вся вот эта документация, она ко мне, конечно, ничуть не менее интересна, чем, чем сама одежда. Нет, это очень здорово. Тут можно часами говорить. Просто много подлинных вещей. Вот говорят, что полевая форма скучная. А вот знаете, когда я увидел в Шотландии, в музее «Черной стражи», я увидел подлинную куртку и килт Первой мировой войны подлинного человека, убитого на поле сражения, сохраненный там. Знаете, полевая форма совершенно по-другому действует. И как у нас полевая форма солдата, который или погиб, или участвовал, и сохранен. Это же замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Процветайте, пожалуйста,
спасибо
только.
Спасибо большое, да. Приходите к нам. Хочу сказать, что сегодня в нашем музее для всех мужчин, мальчиков, юношей вход бесплатный. Мы решили, что они все время, наши мужчины, обделены вот такой возможностью куда-то пойти бесплатно. Женщина 8 марта пускает бесплатно. Татьяна пускает бесплатно. Студентов пускает. А сегодня мы пускаем мужчин. Поэтому с лозунгом «Бери жену, иди в музей», приходите, пожалуйста, к нам.
Хорошо, чудесно, хорошая акция, да. Замечательно. Спасибо. Я хочу задать вопрос для программы «Говорим по-русски». И вот это вопрос, вот знаменитые стихи Маршака «Мальчика и девочек». Из чего, по мнению автора, сделаны парни? Парни. Именно. Вот. Ищите ответы. Плюс 7 985 970 70 45 45. И присылайте свои правильные ответы, и вам все разъяснят в следующей передаче. А мы отправляемся в Подмосковье с Татьяной Перепейко.